Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Закрываются ларьки, зажигается реклама. В длинных пробках у реки догорают чьи-то планы, и мобильники поют так тоскливо и не кстати, и чего-то очень ждут постовые на закате. Слушай, город, не гони.
В студии Илья Харламов и Алексей Тимофеев. Здравствуйте, Леша, привет.
Привет.
Ну, обсудим последнее решение московских властей, которые, собственно, снимают ограничения для клубов и ресторанов в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. Очень сложное слово для произношения.
Ну, слушай, за год уже можно было выучить. Эпидемиологическое.
Каждый раз, как в первый раз. Так вот, в столице возобновится работа предприятий общепита и увеселительных заведений в ночное время. Дальше цитата. «Наш долг — создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка». Ну, это слова, соответственно, Сергея Собянина.
Совершенно верно, да. Но и мы с вами понимаем, что наиболее пострадавшая отрасль — это, конечно, ресторанный бизнес, туристический бизнес, общепиты и все, что с этим связано. А коротко пока статистика, которую мы уже почему-то стали, мы, в смысле, работники средств массовой информации,
пренебрегать.
Да, мы перестали каждые полчаса сообщать.
Потому что она не такая угрожающая.
Совершенно верно, совершенно верно. Значит, в Москве с 18 января выявляет менее 4 тысяч заболевших в сутки. За минувший день в столице зафиксировано 1837 случаев. То есть мы помним пик 6 тысяч, да?
Не-не-не. По 9 тысяч было.
Вот. Сейчас 1837. А в столице работает 100 прививочных пунктов, выездные пункты вакцинации. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столичных стационарах для больных коронавирусом свободно более 50% коек. Такого не было с середины июня прошлого года. В общем, ситуация действительно позволяет потихонечку, мы так осторожно, да, снимать ограничения. Но, несмотря на то, что индустрия оживет в ночное время, некоторые ограничения все же останутся. Во-первых, не будут работать кальянные, Илья Сергеевич. Не знаю, как мы с тобой обойдемся без кальянных.
Да как-нибудь обойдемся, Леша. Мы привыкли уже.
Да, ну да, да, тоже
не верно. Будем отвыкать.
Сохранятся правила рассадки, проверки и рейды во вновь открывшихся ночных заведениях будут продолжены. Бары, клубы, рестораны должны соблюдать требования Роспотребнадзора, а также действующих указов мэра. Все сотрудники должны измерять температуры при выходе на смену рабочую. Помимо этого, персонал и гости заведений по-прежнему должны носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию. В заведении необходимо регулярно дезинфицировать, должны быть доступны санитайзеры. Также мэр подписал указ об отмене обязательного перевода 30% сотрудников на удаленку. Теперь эта мера от мэра носит рекомендательный характер. Каждое предприятие, каждый руководитель вправе сам решать. До 6 февраля будет принято решение о дальнейшем формате обучения в вузах, пока высшие учебные заведения столичные остаются на удаленке. Коротко еще расскажу о мерах поддержки ресторанного бизнеса. Власти Москвы предложили федеральному правительству полностью отменить или снизить НДС для ресторанного бизнеса. Это позволит, по мнению столичных властей, существенно снизить нагрузку на предприятия общепита и помочь им преодолеть сложный период. Помимо этого, что уже сделано? Бизнес Москвы получил поддержку на 90 миллиардов рублей. Об этом в конце прошлого года заявил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Ресторанный бизнес или весь бизнес?
Весь бизнес, полагаю. Кроме того, порядка 10 10 миллиардов рублей было направлено на гарантийную поддержку, еще 10 миллиардов, на 10 миллиардов рублей была запущена городская кредитная программа, в рамках которой предприятия могли реструктурировать старые долги, займы и получить новые кредиты под процент в 1.5-2 ниже рыночных ставок. Но, в общем, статистики по количеству закрывшихся предприятий пока нет.
Я видел, что в центре 200 единиц закрылось. Но это не статистика, это вот оценки.
Да, это оценки. Да. Значит, по личным оценкам и наблюдениям, мы с тобой, Илья Сергеевич, работаем, к счастью, в центре города, да, и можем наблюдать. И можем сказать откровенно, что несколько предприятий, кофеен, кафешек закрылось.
В одну из них мы ходили, да.
Мы ходили во многие из них. Но я просто хотел сказать, что в некоторые поменялись, то есть пришли новые владельцы, да, новый бизнес появился, но часть
некоторые
не
вернулась. Некоторые пока простаивают. Давай общаться с вице-президентом Федерации рестораторов и ательеров России, омбудсменом ресторанного рынка Москвы, основателем ресторанов «Мясо и рыба» Сергеем Мироновым. Сергей Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Константинович, может такой вопрос? Вот много шуток было, да, про вот эти меры, связанные с 11 часами вечера, 6 утра, да, вот этот эпизод, когда нельзя работать, ну, дескать, типа и народу-то почти нету в этих заведениях, особенно в будние дни. Вот вы можете оценить, насколько существенно вот именно это время для ресторанного бизнеса Москвы, вот ночное?
Не, ну давайте поймем вообще, из-за кого это уводилось. Конечно, это уводилось не из-за ресторанов. Это все делалось для того, чтобы ограничить количество людей в ночных клубах.
Клубы, да.
Ведь в ночных клубах не соблюдается дистанция, в ночных клубах как бы, ну, все это очень сложно контролировать, ну и к тому же в барах, где люди сидят за одной стойкой. То есть с ресторанами-то никто не боролся, все понимают, что в ресторанах ночью людей почти нет. Рестораны просто попали под раздачу, потому что, ну, это сложно отследить, у всех один аквет так называемый, и закрыли просто всех.
А сколько, сейчас, Леш, коротко, вот мы сейчас цифру я называл, я ее где-то видел, что 200 там ресторанов, кафе в центре Москвы закрылось. Вы как-то можете цифру назвать по Москве?
Хотя
да?
бы оцените.
Ну, вот просто оцените масштабы бедствия, ну, что называется.
Давайте поймем, эта цифра 200, она не отражает вообще ничего. Это просто заведение, где закрыты двери. Сколько при этом разорилось предпринимателей, и на место этих предпринимателей пришли другие, никто посчитать пока не может. Сколько людей отказалось от аренды, и ресторан или кафе сейчас эксплуатирует сам арендодатель, никто посчитать не может. Какое количество ресторанов сейчас находится за гранью рентабельности? Кто промотал полностью все кредиты, потратил все деньги, заложил свои квартиры и сейчас продолжает работать в долг, их тоже посчитать пока нельзя. Мы все это поймем где-то через полгода.
Сергей Константинович, ну и возникающий вопрос из вашего ответа, а те меры поддержки, вот, которые были перечислены выше, о которых говорят московские власти, они, на ваш взгляд, достаточны?
Нет, конечно. Они значимы. Они были очень полезны. Очень многие получили кредиты. Очень многие получили меры поддержки. Ведь меры поддержки были как федеральные, так и муниципальные. То есть отдельно были федеральные меры поддержки, вы их не перечислили, и отдельно были московские, про которые вот как раз говорил Алексей Фурсин. Он, кстати, как раз вот тот министр, вот такие министры и должны работать. Он весь кризис работал с нами, весь кризис он звонил, спрашивал, советовался, что еще можно сделать, как еще можно помочь. Ну, это помогло, но, конечно, не спасло.
А когда мы говорим, когда вы говорите недостаточные, что имеете? Да, вы говорите недостаточные, но существенные, необходимые и так далее. А вот этот критерий достаточности, мы как, вы как меряете? По сравнению с другими странами, может быть? Или
каковы индикаторы?
Нет, критерии, да, критерии.
Нет, ни в коем случае я не сравниваю с другими странами. Я сравниваю с убытками, которые понесли предприниматели. То есть предпринимателю для того, чтобы сохранить бизнес, допустим, на сегодняшний день надо 10 миллионов. Иначе он его не сохранит. Он получил 2,5. Это существенная мера, она его поддержала в какой-то момент, но она его не спасла.
Сергей Константинович, у меня такой вопрос. Вот когда начиналась пандемия и вводились федеральные меры поддержки, вот одна из таких мер, широко разрекламированных, так можно сказать, была связана там с каникулами, да, кредитными и прочими, там по каким-то другим платежам. Сейчас я уже могу быть не точен, но вы понимаете, о чем я говорю. Но это не значит, что эти платежи отменились, они же скопились просто, их надо выплачивать. Потом было сообщение, конечно, что вот эти каникулы закончились. И бизнес-сообщество очень много говорило о том, что пойдет вал банкротств. Вот скажите, пожалуйста, как бизнес вот этот пережил момент очень важный, даже критический, да, когда каникулы закончились?
Ну, вы знаете, закончились каникулы, кто-то смог набрать денег и заплатить налоги, а кто-то не заплатил, и через какое-то время все-таки объявили о том, что дается еще дополнительная отсрочка. Ну, то, что так все и пережили. С арендодателем все это не получилось, ведь предлагались достаточно существенные меры по взаимодействию арендаторов с арендодателями, но арендодатели отстояли свои права в Госдуме, ну, поэтому аренды сохранились практически полностью.
А вот еще было, если я не ошибаюсь, такая мера была, как беспроцентный кредит на выплату зарплат, в том числе работников ресторанов и прочее. Вот, да, вот эта мера, как она повлияла, скажите, пожалуйста.
Вы знаете, беспроцентный кредит на выплату зарплат нет, вы ошибаетесь. А была субсидия на выплату зарплат.
Или субсидия, ну извините, да, я в терминологии.
И потом был беспроцентный кредит на открытие бизнеса. И он действительно был завязан на зарплату. Для того, чтобы он был в итоге погашен государством, предприятие должно сохранить 90% сотрудников на протяжении полугода, начиная с декабря. Это очень хорошая мера, очень действенная, но вот проблема в том, что многие потеряли своих сотрудников по естественным причинам. То есть Москва фиксирует, что 50% иностранных работников из Москвы уехало. Соответственно, они уехали из ресторанов тоже. То есть ресторан уже не может сохранить 90%, потому что у них в ресторанах достаточно значительный процент иностранцев работает. Это не секрет, москвичи плохо идут в рестораны. Ну и следующий момент, когда в ресторанах на 30-40% уменьшилось количество гостей, количество сотрудников тоже должно уменьшиться. Ну, синхронно на 30-40%.
Еще знаете, о чем хотел поговорить с вами? Вот я посмотрел там статистику разную. Разные рестораторы говорят о том, что средний чек упал. То есть москвичи как-то менее охотно идут в рестораны и платят меньше денег. Так ли это? Согласны ли вы с этой оценкой? И с чем вы связываете?
Да, и вырастут ли цены, да, собственно говоря,
Давайте по порядку. Ну, во-первых, 3 месяца был локдаун, но это не секрет, что многие в это время не получали зарплату или получали какую-то минимальную зарплату. У всех семейный бюджет как-то ужался. А потом, после выхода, ведь огромное количество предприятий сократило зарплату своих сотрудников. Это тоже не секрет. То есть у людей стало меньше денег. Ну и последний фактор – доллары и евро поднялись. Все импортные товары для ресторанов тоже подорожали. Все подорожало. И, конечно, это отразилось на среднем чеке.
Вот, Сергей,
стали меньше тратить.
Ну да, к сожалению. То есть мы наблюдаем стагнацию, иными словами, этого бизнеса. Ну, давайте называть вещи своими именами.
Ну, к сожалению, да. И надо сказать, что он и до ковида, до коронакризиса был уже низкомаржинальным. Рестораторы с каждым годом все меньше и меньше зарабатывают.
Я просто, это знаете, чем хотел поделиться. Просто вот, ну, вот 6 января я работал и, так сказать, случайно оказался в центре города. Это еще все меры действовали. И, в общем-то, пришлось там походить довольно долго по своим делам, и рестораны все работали, и было совершенно, я не знаю, может быть, это новогодние праздники, так сказались, но было все забито людьми, все рестораны, так сказать, на ступеньках стояли, там обнимались, целовались, курили и прочее, прочее. Было ощущение того, что просто ресторанный бизнес процветает. Я, наверное, обманулся в этом, да?
Ну, давайте я вам поясню. Значит, безусловно, в праздничные дни людей гораздо больше в ресторанах, и в эти дни рестораны действительно зарабатывают. На них нельзя ориентироваться. Это первый фактор. А второй фактор, так получилось, что рестораны в центре Москвы, на тех же Патриарших прудах, работали неплохо. Почему? Основной потребитель молодежь, которая не боится коронавируса, это не семейные люди, это не взрослые люди. Ну, они туда просто как ходили, так и ходят. Рестораны, которые ориентированы на другого потребителя, они стоят полупустые. Или рестораны, которые опять-таки расположены не на Патриках, а где-то подальше. Там та же самая общая ситуация. Это скорее исключение.
Да, понятно. Спасибо вам большое. Вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России, омбудсмен ресторанного рынка Москвы, основатель ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну что, продолжаем наш эфир. Мы сейчас свяжемся с еще одним экспертом из того же бизнеса, барного, бизнеса, клубного бизнеса. Видишь, для меня, знаешь, ключевым здесь еще...
На противоходе идет, понимаешь, вот что ключевое. Да, цены растут, доходы снижают, клиентов меньше.
С одной стороны меньше, с другой стороны... Слушай, я тоже бываю в центре Москвы и тоже вижу...
У нас здесь есть напротив кафе одно замечательное, не будем его называть, вот здесь вот напротив.
Ну, вот на здесь напротив.
Там полным-полно молодежи и, так сказать...
Вообще улица Пятницкая вся полным-полна в кафе и ресторанов, и я никогда не видел, чтобы они пустовали.
Ну, то есть, может быть, мы ошибаемся. Давай мы все-таки еще узнаем, что же с клубами происходит. На линии совладелец Мартинес Бара и рок-н-ролл бара и кафе на Сретенке Азамат Каримов. Азамат, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Азамат, но вы уже шампанского выпили по поводу снятия ограничений на работу в ночное время?
Да нет, дел сразу много появилось, не ожидали просто.
Не ожидали?
Это неожиданно было?
Ну, неожиданно сегодня, да, с утра узнал, очень обрадовался, конечно. Ну,
это приятно.
Мы не ждали так быстро после того, что сказали на прошлой неделе.
А скажите, а у вас вот эти мощности, которые могли бы быть задействованы, они как-то заморожены, законсервированы? То есть вам же надо сейчас как-то реанимировать все, что ли?
Ну, по большому счету, мы ничего не консервировали, работать-то мы продолжали, правда. Два раза сократилось время работы, и мы потеряли большую часть нашего потока гостевого, потому что основная масса гостей к нам приходит все-таки поздно вечером и выходные, особенно ночью. Работали вяло текуще. Ну, штат, ну, получается, график персонала сократился.
А персонал сам, то есть людей меньше стало? Или они стали меньше работать и меньше получать?
Естественно, меньше работать и меньше получать. Тот, кто смог сменить сферу или найти в нашей же сфере что-то другое, например, уйти в ресторан, который работает полноценно днем, те, конечно, убежали. Сейчас мы примерно с половиной состава, может быть, с 60% будем начинать работу круглосуточно.
Угу. Азамат, расскажите, насколько соблюдаются правила, вот те рекомендации Роспотребнадзора? Как проходят проверки? Вот у вас в ваших заведениях были ли проверки, когда вот нагрянул неожиданно какой-то рейд и так далее?
Ну, я слышал про какие-то рейды там с ОМОНом, который готов всегда взламывать двери, что-то такое. Но это было, наверное, ночное, скорее, ловили нарушителей. Что касается проверки, ну и представители управ, префектур периодически заходили. Но основное это контроль масок, перчаток на персонале, соблюдение дистанции, наличие дезинфекторов. И также насколько настойчиво мы одеваем в эти средства гостей.
Да, индивидуальная защита.
Знаете, да, заглядывали, проверяли.
Вот думаю, ну хорошо, с ресторанами понятно, правила рассадки и так далее. А в барах и клубах как сохранять социальную дистанцию?
Ну, если мы не работали ночью, здесь ничего нет сложного абсолютно, потому что гостей очень мало. У нас, в принципе, там размечены залы, размечены вплоть до барной стойки. Понятно, мы не можем насильно каждого заставить не двигаться и не ходить. Ну, в основном люди приходят компаниями, занимают одно место. Стол от стола там, ну, отделен там расстоянием в метр-полтора где-то. Но, тем не менее, все они по очереди ходят в туалет. Да, мы напоминаем о том, что если вы идете в туалет или выходите на улицу покурить, вы должны одеть маску. Вот. Ну, понятно, за всеми не уследишь.
Ну, ну да, да. Ну,
слушайте,
ну, в конце концов, вы же не карательный орган, да?
Давайте, сказать, пока нас...
Чтобы наказывать...
Да, пока нас никто не слышит, признаемся. В общем...
Нас никто не слышит.
По большому счету, это такие ритуальные все же вот эти рекомендации Роспотребнадзора, маски и так далее. То есть они, конечно, должны соблюдаться.
Да, но тем не менее, приходят в одно помещение, дышат одним воздухом, все равно прикасаются к одним предметам волей-неволей в общественных местах.
Вот,
да,
например, вот интересно, кстати, вот такая частность. Стала ли обрабатываться по-другому посуда? Стаканы, например, тарелки, приборы и так далее?
Ну, мы просто добавили немного другие средства для этой обработки и используем их везде, вплоть до посудомоечной машины.
Понятно. Азамат, а скажите, пожалуйста... Вот...
Циркуляторы воздуха во всех помещениях.
А, понятно. И циркуляторы, они обеззараживают воздух или просто делают его свежим?
Именно то, что обеззараживает.
Да. Обеззараживает.
А температуру меряете у каждого
посетителя? Входящего, да.
У каждого У каждого сотрудника, да, обязательно. Сотрудник
а у посетителей, как в некоторых сетевых больших кафе. И, кстати, в этих кафе я заметил, что они тоже филонят, это уже превратилось в формализм. Да? По-моему,
ну, естественно,
даже, по-моему, даже не включен этот электронный градусник, в общем, так, для видимости.
Ну, здесь на 100%, конечно, у всех не померить.
Ну да. Азамат, а вот скажите, пожалуйста.
Зимой, когда люди заходят с холода, их температура там...
Ну да, она 34
ниже.
Градуса.
Не, она ниже, 30, правда.
34 градуса, конечно.
Нет, мне иногда измеряли 31, говорили. А, 31. Я даже не понимал, как я иду еще, так сказать. Ну шо же.
Дышу, да.
Азамат, скажите, пожалуйста, вот перед... Ну, это специфика там, допустим, разных городов, но что-то общее есть, да? Вот мы тут тоже активно обсуждали в наших эфирах, что происходило в Санкт-Петербурге, когда там карту сопротивления создали рестораторы и владельцы кафе, в общем, не хотели подчиняться местному начальству, которое, ну, запрещало работать, особенно в новогодние праздники, в общем, этим всем заведениям. В Москве таких жестких мер не было, тем не менее, ограничения были. Вот какой-то социальный контакт на эту тему, чтобы, как бы, ну, может быть, давить на власти, как-то с ними разговаривать на эту тему, чтобы они сняли эти ограничения или ослабили. Вот такой контакт, такое движение, если угодно, оно появилось, было создано или нет?
Ну, я его участником не был точно, насколько я знаю. Левицкий активно занимался, был в контакте с Немирюком, выкладывал свой телеграм-канал результаты каких-то договоренностей, прояснял некоторые моменты ограничений для того, чтобы было единое четкое понимание всеми рестораторами. Вот. Ну, а питерский, мне кажется, это был такой некий их призыв к диалогу властей.
Ну, вообще-то кто-то называл это жестом отчаяния. Кто-то называл жестом отчаяния, потому что говорили, мы просто закроемся, не выживем.
Согласен, я понимаю таких людей абсолютно.
А среди ваших знакомых, вы же все равно находитесь в сообществе, как бы в тусовке. Много не пережили коронакризис из вашей профессии людей?
Не скажу, что много из моих, но я знаю про некоторых людей, которые... Ну, по большому счету, влезли в долги, но их арендодатель, так скажем, понимает, что сейчас он на ту же цену быстро никого не найдет, он просто сидит и ждет, что скоро наступит послабление, эпидемиологическая обстановка наладится, и через какое-то время, может быть, через полгода, через год, его арендатор погасит долги. Ну, то есть...
Вот с арендаторами, ну, да. Азамат, а вот в связи с этим, придется ли набирать новые кредиты рестораторам и владельцам вот такого рода заведений, да, и как бы немножко опять себя в этот кредитный капкан помещать? Потому что ведь и накопились и долги, и надо, так сказать, ну, как-то развиваться, да, где-то да, кому-то модернизироваться надо, да?
Ты говоришь про это, а я сразу подумал, а не возрастет ли в цене апероль шприц или пиноколада, или какой-то другой коктейль в баре?
Скажите, Замар, что чтобы... кредиты планируете, и что с ценами будете делать, чтобы не потерять клиентов?
Кредитов не планируем, не самое лучшее время, на мой взгляд, потому что ну, риск тоже велик, мы можем взять кредиты, отдавать придется потом самим. Мы пока справляемся без кредита. Да, мы влезли в долги, наша дебиторская задолженность возросла там относительно обычного какого-то стандартного числа, стандартной привычной цифры. Вот. Но мы еще нормально себя чувствуем, пока своего там особо много ничего не докладывали. Вот. Но близки были к этому. Я думаю, сейчас ситуация начнет постепенно выправляться. Поднятием цен на апероль шприц, ну, мы не сможем исправить ситуацию, потому что вы сами понимаете, денег больше у потребителя не стало.
Ну да. А вот нас редактор настойчиво просит спросить, ожидаете ли вы какого-то наплыва клиентов в связи с этими
вот это на самом деле важная тема. Вот,
то есть мониторинг-то ведется какой-то.
Ощущаете ли вы настроение горожан? Вот готовы они сейчас...
И гостей столицы.
И гостей столицы, горожан. Да. Готовы ли они сейчас, значит, пренебречь правилам безопасности, значит, и пойти во все тяжкие по ночной Москве?
Мы не призываем пренебрегать. Ну, я понимаю, что и такие найдутся, конечно. Но сегодня, после того, как мы узнали о такой хорошей новости, мы сразу же опубликовали пост в соцсетях, и отклик довольно-таки большой и хороший получили. Кто-то хвалит Господа, кто-то там Сергей Семенович, кто-то еще какие-то высшие силы там придумывает. Ну, в целом, люди заскучали, конечно, засиделись, и те, кто там хотя бы раз в месяц там выбирался в ночную тусовку по барам, конечно, с радостью, наверное, прибегут в первое время.
А вот я хотел еще, знаете, спросить, а есть ли какой-то вот такой эффективный, настоящий, в самом делешный, есть такое слово, профсоюз работников вашей сферы, ну, может быть, на городском уровне, который действительно обладает какими-то ресурсами.
Ну, некий орган, который может говорить, цели. Если не наравне, то авторитетно говорить с властью.
Мне такой орган не знаком. Есть некоторого рода общественное объединение, вот прям, чтобы это можно было назвать профсоюзом, пока нет.
Спасибо большое. Совладелец Мартинес бара и рок-н-ролл бар энд кафе на Сретенке Азамат Каримов был на связи. Ну,
но сейчас смотри, значит, рестораны.
Психологические
рестораны,
барьеры есть.
Бары, кафе, клубы. Это значит, не только, собственно, сами заведения, музыканты, которые там выступали. Правда, сейчас немножечко так оживятся.
Кстати, у них какие-то ситуация просто
гест-стар, приглашенные гости, конечно.
Просто катастрофическая.
Да. Но они, правда, чуть отбились там на новогодних корпоративах. Ну, там,
за
но
год не все, на одних корпоративах отбиться. И корпоратив был гораздо меньше, как ты знаешь, совершенно по-другому все это выглядело. Меньше. Так, ты сейчас про нелегальные корпоративы будешь рассказывать.
Я про них промолчу. Нет, не надо.
Ну, хорошо. Спасибо большое, Илья Харламов и Алексей Тимофеев.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».